ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 2, текст 59, краткое изложение Бхагавад Гиты, санскрит. Вишая винивартанте нирахарасья дехина брасаваджам расопьясья парамдиштва нивартате. Перевод стиха. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная душа в теле по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Комментарий Шрилы Прабхупады. До тех пор, пока человек не достигнет духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Предписание шастры, ограничивающие эти удовольствия, можно сравнить с диетой, налагающей ограничения на употребление тех или иных продуктов. Однако нельзя сказать, что больному нравятся подобные ограничения или что у него пропадает вкус к запрещенным блюдам. Подобно этому, людям, лишенным высшего знания, шастры предписывают ограничивать деятельность своих чувств с помощью духовной практики, такой как аштанга-йога, состоящая из ямы, ниямы, асан, пранаямы, пратихара-дхаран-тьяны и самадхи. Но тот, кто, развивая в себе сознание Кришны, познал красоту Верховного Господа, утрачивает всякий вкус безжизненным материальным объектам. Таким образом, предписание шастры предназначено для не очень разумных людей, стоящих в начале духовного пути. Они нужны лишь до тех пор, пока человек не почувствует истинный вкус сознания Кришны. Тот, кто обрел сознание Кришны, естественным образом теряет вкус к пустым мирским удовольствиям. Вишая винивартанте нирахарасья дейхина раса варджам расопьясья парам дриштва нивартате. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Краткое изложение Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 59. Здесь говорится о том, что Священное Писание предлагают правила, ограничения. Поэтому они не нравятся людям, в этом их сложность. Они хороши, хороши. Каждый скажет так много хороших заповедей, но трудно следовать им. Это ограничения на мои желания, которые, естественно, во мне есть. Это подобно тому, как больной человек должен лечиться и должен принять диету. Необходимо, он знает. Врач знает, больной знает, но ему не нравятся те ограничения, поскольку есть желание материальное. То есть в присутствии материальных желаний Священные Писания не привлекают людей. Это возможно лишь тогда, когда человек обрел более высокий вкус. Более высокий вкус означает больше, чем то, что человеку может дать материальное вожделение. Вожделение – это наиболее сильное чувство. Оно возникает из созерцания, внимательного созерцания объектов чувств. Значит, человек внимательно созерцает. Созерцает и пытается ощутить то, что он видит эмоционально. Воображение подключается, это ум. Эти желания, они в форме эмоций, проявляются в присутствии объектов чувств. Нам что-то нравится, что-то не нравится. Это эмоция. Объекты чувств вызывают эту эмоцию. Принятие или отвержение. Приятное или неприятное. Любовь и ненависть. Тепло и холод. Хорошо или плохо. Всегда будет какая-то оценка в присутствии объекта чувств. Так взаимодействуют материальные желания, объекты чувств. И созерцая объекты чувств, которые нам нравятся, возникает привязанность к ним. Привязанность трудно преодолеть. Когда возникает привязанность, то это означает веревка, гуна. Это становится моей потребностью, собственно, моим качеством. Я должен стать таким же. Я не смогу жить без этого объекта чувств. Я должен быть связан с ним очень тесно. Я и он одно целое, я хочу ощутить это. Это может быть человек, это может быть другой объект чувств. Алкоголь, наркотик, тот же самый эффект, смотрите. Человек не может отделить свое существование от алкоголя или от наркотика. Это вожделение, это уже привязанность называется. Из-за этой привязанности возникает вожделение, когда человек считает, что это необходимо для жизни. Жизнь – необходимая вещь. Водку и пиво в России можно купить круглые сутки. В любое время суток. 24 часа в сутки работают магазины. Здесь тоже. Потому что такова привязанность, такова сила желаний, что человеку это может понадобиться в любой момент суток, он должен удовлетворить свои желания. И эти киоски постоянно торгуют, круглые сутки, смотрите. Что у людей эта привязанность практически круглые сутки существует. Это называется вожделение. И когда вожделение проявляется, то первое, что чувствует человек, он неудовлетворен. Видели неудовлетворенных людей? Много в Ташкенте неудовлетворенных людей? Почти все. Это признак вожделения. Значит, есть вожделение. Это признак. Бхагавад-гита говорится. Будет признак. Неудовлетворенность. Чем выше вожделение, тем выше неудовлетворенность. И когда человек неудовлетворен, он начинает действовать странным образом. Мы приводим этот пример. Часто вожделение мы рассказываем людям новым. В институтах или ученым, или просто новые люди приходят. И мы им говорим, почему Священное Писание не рекомендует ограничение сексуальной жизни даже в браке? Почему так? Насколько это практично вообще? Давайте посмотрим. Ну, может быть, это возвышенные, конечно, вещи, но насколько это практично вообще для нас с вами, вот в этой жизни? И, конечно, сейчас такое интересное время, когда мы можем увидеть эти примеры кругом. То, что сейчас я буду рассказывать, это основано на примерах, которые вы сами прекрасно слышали или видели. Ничего нового не скажу. Мы проследим, что же происходит, когда вожделение отпускается на свободу, джин выходит из бутылки. Почему он так опасен? Вожделение регулируется священным браком. Нужно следить, чтобы за пределы брака вожделение не выходило. Так, этот стакан, здесь вода. Я могу наполнить его водой. Но если я беру бутыль и продолжаю лить туда воду, несмотря на то, что он полный, вы скажете, с этим человеком что-то не то, с его разумом. Что он так делает? Ведь понятно, что вода сейчас разольется вокруг, и если так продолжать делать, все будут мокрые, все затопит. Вот есть емкость. Также брак. Он регулируется освященным браком и разумом. Вот столько должно быть вожделения в браке, не больше. Нельзя переливать через край. Если же вожделение не регулируется в браке, оно выходит за пределы брака. Примеры есть такие? То есть человеку становится интересно другая жена, чужая жена, другая женщина. Почему? У тебя же есть рядом женщина. У тебя же есть жена. Неинтересно. Я потерял вкус к этому. Потому что ты не регулировал свои отношения. Ты теряешь вкус, потому что ты присыщаешься. Присыщаешься потому, что у тебя нет ограничений и правил. Одна женщина из новых людей спросила, мой муж не работает, ничего не хочет делать. Что предпринять? Раньше он не был таким ленивым. Когда мы с ним познакомились, он мог делать то и все, а сейчас ничего не хочет делать, лежит на диване и все. Либо телевизор, либо газета, ничего не хочет делать. И тогда мы вспомнили, я сказал, если хотите, правило, есть правило, священное правило, ведическое. Но примените ли вы его или нет, я не знаю. Это же ваш вопрос. Но я могу сказать правило, как исправить положение. Сексуальные отношения раз в месяц и будут хорошо работать. Шастры говорят. Человек будет очень плодотворно трудиться, если не растрачит свою жизненную силу понапрасну. Зал засмеялся, удивился, долго обсуждал, но никто не спорил с этим. Что-то в этом было. Итак, когда вожделение увеличивается, температура в теле увеличивается, это сродни болезни. Если у нас 36,6, все в порядке. Если ниже не очень хорошо, выше тоже нехорошо. Это вожделение. Нужно держать в норме. Вот это разум. Для этого нужен будхи. И разум контролируется священными писаниями. Как это делать? Тут есть правила предписания, как вот все это организовать, уравновесить. Итак, джин выходит из бутылки за пределы семьи. Это кажется необходимостью для мужчины и для женщины. И иметь какие-то еще связи. Ну, в мирской культуре, в западной, это естественно. Это уже давным-давно негласным образом узаконено, они этим пользуются. Закрывают на это глаза. Ну, бывает, бывает. Такова жизнь. Естественные желания, говорят люди. Ну, хорошо. Давайте это негласно узаконим. Давайте. Сделали этот шаг. Теперь вы довольны? Вот нет. Еще больше недовольны. Вот в чем дело. Ну, вспомните. Ну, это же Пушкин пишет. Ну, не Пушкин. На самом деле это в Ведах описано. Пушкин тоже писал об этом. Как жил старик со своей старухой. У самого Синего моря. Помните? И поймал он однажды рыбку в небо, забросил в море. Там рыбка говорящая, исполняющая желание, рыбка появилась. Что тебе надо, старче? Отпусти меня, я исполню любое твое желание. Ничего не нужно, он брамачарий. Иди себе с миром. Ничего даже не попросил, но как удивился он, говорящая, прекрасная рыбка, ты казал твоей коронкой. Пошел, рассказал старухе на свою голову. Ты знаешь, кого я сегодня увидел? Закинул небо, да там рыбка золотая, непростая, да говорящая. Она мне говорит, давай любое желание, старче, если отпустишь, выполню. А я, говорит, просто пустил ее. А? О, дурачина, ты простофиля. Ты посмотри, у меня даже корыто разбито. Даже стирать не в чем. Действительно, что ты не подумал? Я же не один все-таки. Ложное отречение должно быть. Ну-ка, иди, иди, позови эту золотую рыбку, попроси у нее то, что нам нужно. Это продолжается сказка, пока снова у него разбитого корыта не остается. Это тоже история вожделения. Итак, нет, исполняются материальные желания, но удовлетворения не существует при этом. Еще больше раздражается старуха. Глупец, выпросил корыто. Ну, мозгов-то совсем никаких нет. Ты посмотри на избу. Это продолжается дальше. И чем больше она продвигается в материальном плане, тем больше она раздражается, топает ногами. Что ты, в конце концов, не понимаешь, что мне нужно? Иди, попроси рыбку, чтобы я стала владычицей морской. Она у меня была на побегушках, на посылках. Это, я говорю, тут ложное эго. Материальные потребности увеличивают гордыню, и малейшие неудобства в этом мире вызывают раздражение у таких людей. Об этом говорит Кришна Удхаве. Сногсшибающая информация, послушайте внимательно. В 11-й песне. Удхава очень ученый человек. Удхава друг Кришны, это раз. И он непосредственно ученик Брихаспати, гуру полубогов. Это очень ученая личность. Один из самых ученых людей Вселенной. Недаром Кришна послал во Вриндаван его проповедовать гопи. Он говорит, это Удхава мой лучший преданный. И вот он Удхаве говорит интересную вещь. Говорит, Удхава, счастье в этом мире ничем не отличается от счастья на райских планетах. Удхава не может согласиться сначала. Счастье на райских планетах, то, к чему так стремятся все люди, то, что веды описывают как величайшее наслаждение, в сотни раз превосходящее земной уровень, а может еще и больше, Кришна говорит, разницы никакой, Удхава, нет. Между райским счастьем и земным. Но этого я не ожидал, сказал Удхава, услышать. Я не могу этого понять. И Кришна ему объясняет. Знаешь почему? Потому что любое счастье в материальном мире, где бы оно ни было, сопровождается одними и теми же недостатками. Зависть. Ревность, страх потерять, привязанность. И чем выше материальное счастье, тем выше эти недостатки. Малейшие неудобства вызывают такие сильные, сильные внутренние проблемы и страдания. Если положите на эту чашу весов счастье, а на чашу, они уравновесятся. Они станут одинаковыми. Что здесь, что там. Я приведу вам пример в Индии. Пример Индии. Вот здесь мы видим в наших городах, какие красивые машины ездят по ровным шоссе. Лакированные, такие полированные, как зеркало все. Машины. Mercedes, Benz, там что-то еще, не знаю. Prada, гордость, да? Джипы всякие. Если они вот чуть-чуть так вот тюк ударятся, такие проблемы возникают. Все ждут ГАИ, расплачиваются потом так долгое время. Это такое расстройство, знаете, у людей просто стресс, шок. Царапинку, тюк, и все, вам больно уже. В Индии есть такие темпы. Видели в Индии темпы? Такой треугольник из рельс таких сваренный. И три колеса впереди одно, и два по бокам. Вот, вот это вот темпа называется, такси. И тут приварена такая будка к нему, такая как клетка, брезентом натянутая. И вот на нее, в эту темпо, 20 человек висят. Внутри, извини, с водителем вокруг, в обнимку вот так все едут. И он там включает скорость, и глушители там нет. Такие вибрации, знаете, страшные. И все едут так вот, скорость максимум 40 км в час. И когда эти темпы врезаются друг в друга, никто даже не обращает внимания. Вообще, это незаметно в этих обстоятельствах. Никто даже не расстраивается. Наоборот, всем интересно. О, Харибол, здорово, врезались. Поехали дальше тут же. Но здесь такой Прадо, знаете, такая машина, Мерседес-Бенц, так все представительно. Тюк, о. Дайте его, я не могу. Кришна прав. Счастье на райской планете ничем не отличается от этого счастья. Все равновешивается страданиями. Иллюзия. Из-за иллюзии, так кажется. Итак, вожделение увеличивается, но удовлетворение меньше становится. Человеку уже мало вообще женщин. Ему хочется уже не женщин. Женщины не нужны вообще мужчинам, знаете, в западном мире большинству. Им нужен однополый человек. И он заводит с ним семью. Сейчас свидетельства о браке выдают. Освещают такие браки. Здесь нет еще? Слава Богу. А вот вы смеетесь. Мы тоже так смеялись в России. А уже в России тоже сам появляется. Только что ужасались в России. А уже принимают. Да почему же так происходит? Кама увеличивается. Вот в чем причина. Вожделение. Присутствие вожделения, кажется, вполне приемлемым, нормальным. Что вы? Да вы просто не цивилизованные люди. Здесь, в Узбекистане. Вам начали развиваться и развиваться до Запада. Вот так, так, так они думают. Осталое место просто, страна. Тут даже браков между мужчинами нет. Между женщинами. А у нас уже вот свидетельство о браке выдается всем. Вот мама, вот папа. Мама Вася, папа Петя. Да, они знают, как усыновлять детей. Все там, есть закон. Есть закон, который помогает им вот образовать семью. Можете себе представить. Ну ладно, хорошо, организовали семью. Как хотите, вы уже с кем хотите, как хотите. Ну теперь-то вы довольны? Дурачина, ты простофиля. Ложное эго говорит. Нет, конечно, я недоволен, я еще больше недоволен. А что же дальше? Дальше есть интересные примеры. Продолжим тему. До точки, до последней. Дальше будут очень страшные примеры. Готовьтесь. Тот, кто не может, закрутил уши лучше. Чем дальше, тем страшнее будет. А дальше уже не важно, кто перед вами. Мужчина, женщина, друг, сын, дочь, отец, мать, дядя, тетя. Это примеры. Я не обманываю ничего. Я не придумываю сейчас. Западные примеры все. Кишмя кишит, пресса современная, западная, об этих случаях. Кто, как, с кем, вот эти все варианты партнерства. В любые абсолютно. Животные люди. О, no problem. На майке написано no problem. Девиз. Живи как свинья вообще. У свиньи никаких ограничений нет. Ну уж теперь-то, конечно, вы довольны, но уже все можно. Нет, мы недовольны. Вожделение недовольно. Что же дальше? Вот в Петербурге, наверное, несколько лет назад по ТВ Невзоров громко говорил. Дорогие граждане, особенно женщины, предупреждаем вас, не выходите на улицу допоздна. Не знакомьтесь с незнакомыми мужчинами. Один человек появился в городе, один единственный. Напугал весь город. Каннибал. Он обаятельный, молодой, красивый. Очень хороший человек, кажется. Разговаривает с женщиной, знакомится, приводит домой. Насилует, убивает одновременно. Разрезает, в течение месяца съедает ее. Уже извлек все возможные чувства и наслаждения. Уже проживал ее с ног до головы все. И проглотил все уже. Знаете, уже зубы. Это особое наслаждение. Полгода удержал в страхе город, один человек. Его как-то поймали все-таки, и был суд, и все остальное. И им очень заинтересовались психологи, что за явление вообще. Откуда, почему, как он пришел к этому. Его спросили, вы сожалеете, конечно, о том, что случилось вот в вашей жизни, высшей меры наказания, вы молод, так сказать, вам не повезло. Нет, он сказал, вы меня не понимаете. Вообще не понимаете. Если меня сейчас отпустите, я буду делать то же самое. Это такое блаженство, которое ни с чем не может сравниться. О чем он говорил? Вкус. Вкус. Здесь говорится вкус. А нужно, чтобы вкус был еще выше, чтобы отвлечь человека, видите? А нет такого вкуса. И у него другой вкус, извращенный вкус. Он говорит, я начну делать то же самое. Это невозможно остановиться. Потрясающий вкус. Кама. Вожделение. Это не последняя точка еще. Сейчас будет последняя точка. Готовы? Но она последняя. Последняя вот точка очень проста. Описывается выше Панишат. Атма-ха. Кто это? Самоубийца. Я уже все перепробовал в этом мире. И мой вывод такой, что мир это помойка. Это просто дерьмо. Но он не дал мне счастья в этот мир. Я проклинаю весь этот мир, всех этих людей. Становлюсь циником, человеконенавистником. В конце концов, открываю окно с небоскреба и выбрасываюсь. Это атмаха называется все, самоубийца. Итак, почему так много людей в хороших странах не хотят жить долго? Укорачивают жизнь себе и другим. Кама, вожделение. Здесь потом говорится, а с чего начинается? Просто человек смотрит на объекты чувств. Рассматривает их. Больше ничего. Просто глаза у него есть. Немножко вожделения. Это вожделение можно раздуть до тех пределов, что человек не знает, уже запутывается, как жить дальше. Мы должны знать, что если мы преданно будем запутываться в этой жизни, мы должны знать, причина в том, что есть кама. Усиливаются материальные желания. И тогда нас сбивает с толку все эти противоречия. Хотя шастры говорят очень просто. Есть кама, живи в браке. Он должен быть освященный. Разводов не нужно. Нужно помогать друг другу просто в духовной жизни. Ищите себе помощника. Не объект чувственного наслаждения. Помощника ищите, чтобы достичь цели. Это есть брак. Не нужно искать объект чувственного наслаждения. Нужен помощник. Есть цель, сознание Кришны. Давайте помогать друг другу. Мужчины, женщины, если хотите объединяться, для того, чтобы помочь друг другу достичь сознания Кришны. Если же мы будем рассматривать друг друга как объекты чувств, нам кто-то понравится очень скоро еще. И в присутствии камы человек сбивается с толку еще больше. Что делать, что делать, что делать, что делать? Мне нравится уже другой человек. Только что женился, смотрите, вот проблема. А уже кто-то еще нравится. Что делать, что делать, что делать, что делать? Что Прабхупада сказал в этом случае? Ничего делать не надо. Чего так беспокоитесь? Ничего не надо делать, все у вас уже есть. Такая ловушка моя. Человек смотрит красивой женщины, сразу думает, что же делать, что же делать? Да ничего не надо делать. Идет себе, пускай идет. Чего ты беспокоишься? Какое это к тебе отношение имеет? Ну, помните, это же урок Прабхупада дал ученикам своим. Он говорил об этом. Что если вы видите красивую женщину, ничего делать не надо. Если вы даже влюбились, ничего делать не надо. Продолжайте преданное служение. И тут, пока он это все объяснял, в Индии зашла красивая женщина как раз. Появилась в дверях. И Прабхупада тоже использовал этот пример и показал мне. Говорит, вот видите, красивая женщина вошла. Она злоулыбалась и смутилась. Что мы будем делать? Она напряглась. Что они собираются делать? Ученики тоже. Просто сказал, ничего. И она смиренно села. Все правильно. Так должно быть. Вот она культура. А так все ходят и по городу и думают, что делать. Мужчина смотрит на женщину, женщина на мужчину. Что делать, что делать. Ничего не надо делать. Служите Кришне. Уже есть все. Не надо ничего менять. Партнеров постоянно меняют. Так далее. Ничего не надо делать. Нужно просто продолжать преданное служение. В браке мы должны удовлетворить свои желания и чувства. Они могут расширяться, хорошо. Но они должны быть полезны для всей семьи. Не для одного человека, а для всей семьи. Я согласен, что объект любви нужен еще какой-то, кроме мужа и жены. А кто это? Кришна, верно. А еще кто? Гуру, а еще кто? Прабхупада, еще кто? А? Дети, а еще кто? Родители, кто еще? Бабушки, дедушки, кто еще? Общество преданных. Не забывайте об этом. Это и есть наша семья. Это тоже объекты нашей любви. Смотрите, семья очень богатая будет. Это все очень полезно и цивилизованно. Можно общаться и наслаждаться с людьми, которые контролируют свои чувства. Не беспокойтесь, не бойтесь. Если они соберутся, они будут это делать цивилизованно. Как собираются преданные, они поют Хари Кришна, принимают прадстаты, они вспоминают Вриндаван, и такая абхава, хоть ножом режь. Такой вкус. И кого-нибудь вожделение мучит в это время, во время киртана? Киртан в экстазе, и вдруг человек, о, а как же с вожделением? Я же вроде что-то хотел. Нет, трансформируется, выходят тоже эмоции, большие эмоции, мы можем петь, танцевать, это тоже кама, но она уже вышла на другом уровне совсем. Это любовь к Богу изначально. Прабхупада говорит, нужно так свою жизнь организовать, чтобы кама стала нашим другом. Представьте, он сказал, такое выражение сказал однажды. Кама стала нашим другом. Здесь в Бхагавад-гите написано, что кама – это злейший враг вообще. Прабхупада говорит, она может быть лучшим другом, если занять его преданным служением. Материальные желания, их можно занимать преданным служением, их нельзя подавлять. То, что Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, сражаясь, следуя своей природе, согласно своей природе, ты можешь достичь совершенства, если это будешь делать для меня, а не для себя. Если делаешь для себя, ты падешь, ты деградируешь, потому что увеличится вожделение у тебя. В прошлом цари прошлого, они управляли миром таким образом. Они управляли камой в обществе. Вот и все. А как? Еще проще. Любой это может понять, современный человек. Мир управляется длиной юбки у женщины. Очень просто. Очень-очень просто. Если вы поедете в Эмираты, вы увидите, какая спокойная атмосфера в городе. А почему так? Умиротворенная. Страха никакого нет. Там совершенно другая атмосфера. А почему? Там женщины не ходят, как в этом мире. Вот в чем причина. Они очень строги в отношении, так сказать, вот ее поведения. Если вы даже хотите сфотографировать женщину на улице, там, в Эмиратах, массу бросят в тюрьму. Женщины не фотографируют, не созерцают вообще, никому не показывают. Мне сказал один человек, который был в Эмиратах, там нет ни одной местной проститутки, они все привозные. Они так берегут свою культуру, видите? То есть люди там понимают, от чего зависит вот этот уровень развития общества, состояние его, счастье или несчастье. В присутствии камы, когда чувства возбуждены, ничего не удовлетворит человека, это невозможно. Ничего невозможно это. Но когда чувства умиротворены, ему больше ничего не надо, он удовлетворен тем, что имеет человек. И думает, о, так много у меня, так много у меня, так много у меня. Это йога. Это что рекомендуется в Бхагавад-гите. Научиться быть удовлетворенным. И если кама проникает в разум, то это, говорится, столица вожделения. Она начинает управлять жизнью человека. Захватывает это место. То есть она проникла в чувство, не так опасно. Чувства могут возбудиться. Или она в ум проникнет тоже, воображение начнет работать, немножко возбуждать, сбивать с толку. Это еще ничего. Но если она проникает в разум, это проблема. Поэтому Будхи-йога – это йога очищения разума. Мы должны вспомнить цель жизни. Мы сможем найти в себе силы преодолеть каму, если мы будем помнить цель жизни, высочайшую цель жизни. Потому что материальное существование временно. За пределами материального мира существует духовный мир, наше истинное предназначение. Мы из душа, вечные живые существа. Мы находимся временно в этом мире. Мы забываем об этом. Забываем, потому что соприкасаемся со страстью, с объектами чувств. Мы действуем в этом мире. Поэтому нам нужно иметь прибежище. Время от времени должны прибегать к своему прибежищу. Вспоминать, кто есть Бог, что такое душа. Воспевать Хари Кришна с глубоким чувством, чтобы поддерживать в себе этот энтузиазм, продолжать этот путь дальше. Чтобы не забывать о Кришне. И дух наслаждения существует изначально в Боге, с живым существом. Живое существо, оно счастливо, когда расширяет свои способности, тенденции. Если человек становится богаче, думает, что он становится счастливее. Если он больше власти имеет, думает, что он становится счастливее, успешнее, счастливее. Он расширяется, расширяется, расширяется. Потом что он думает? А потом я стану Богом когда-нибудь. Вот этот прогресс. Так Хирани Кашипу думал. Очень умный человек был. Смотрите, без бхакти мы скажем, что Хирани Кашипу был прав. Философия была правильная. Попробуйте опровергнуть философию Хирани Кашипу. Никто не может опровергнуть. Только в присутствии бхакти она кажется неправильной. В отсутствии бхакти это самая возвышенная философия о душе. Майявада. И она непровержима. Хирани Кашипу думал так. Я вечная душа. Он знал об этом. Если я вечно буду совершать аскезы, я стану Богом. Логично. Аскеза значит расширять свои силы и возможности. Если я вечно это буду делать, я же когда-то стану Богом. Я же вечный. Вечно буду развивать свою потенцию, я стану Богом. Вот так, и когда-то стану Богом, поскольку я душа, я вечный, вечно совершаю аскезы, усилия, развития, я достигаю вечного этого совершенства, стану Богом. Он это и пытался делать. И преданные тоже расширяют свои возможности и способности, безусловно. Но они никогда не сливаются с Богом. Почему? Они отвергнут это мгновенно. Потому что, как только вы сливаетесь с Богом, вы лишаетесь бхакти. Смотрите, я становлюсь Богом, но я лишаюсь любви в этом случае. Объекта любви. Где же данный мой объект любви? Его нет. Зачем мне сливаться с Богом? Поэтому чем более велик преданный, тем больше он думает, нет, я лишь его смиренный слуга. Он велик, он поддерживает это различие. Осознанно, для того, чтобы у него был объект любви, он не хочет потерять его. Это ему лучше в ад пойти, чем слиться с Брахмаджоти. Если нет объекта любви, смысл жизни теряется полностью. Как мы слышали, если мы сами становимся апельсином, то мы уже не знаем вкус апельсина. Мы можем это узнать со стороны. Поэтому существует два объекта минимум в бхакти-йоге. Верховное живое существо и живое существо – душа. Два. И они вечно поддерживают это различие для того, чтобы были любовные отношения, чтобы было место, любовь имела. Как только вы сливаетесь, бхакти нет. Тогда какой же смысл в этом вообще? Без любви? Ну хорошо, делайте все это успешно. Но какой смысл в этом, если в этом нет любви? Это просто карма, жесткий закон. Закон долгов и отдачи этих долгов. Ребенок родился без любви. Кто это такой? Тот, кому мы должны деньги с прошлой жизни. И вот мы его оплачиваем всю жизнь, работаем на него. Вот так все можно рассмотреть. А может еще враг родился. Наказание сплошное от него, от этого ребенка. Если рассмотреть с точки зрения кармы, то, что с нами происходит, это абсолютно бессмысленное, безвкусное существование. Просто отдавать долги друг другу. Пока они не вложим любовь в эту ситуацию, это не имеет никакого смысла. И преданные, многие думают, что брак не имеет никакого смысла, это просто карма. Почему? Отгадайте. Нет любви. Любовь в браке преданный не понимает, как это связать с Кришной. А есть такое слово, которое называется снеха. Мы знаем это. Если мы любим Кришну, Кришна источник всего. То мы автоматически любим все его энергии. И живые существа, его частички, мы любим все живые существа. Это можно все в связи с Кришной любить. Любое живое существо достойно любви. Собственно, только для этой цели живые существа должны общаться в мире. Совершенство именно в том, чтобы проявлять любовные отношения правильным образом, цивилизованным образом. Не кама. Нужно остановить каму. Настоящая любовь должна быть. Она чиста. Мы должны учиться платоническим отношениям. Любить чистым образом. Потом в ведической культуре говорится, все женщины вокруг – это матери, кроме собственной жены. Это останавливает каму. И человек, если знакомится с женщиной, он не говорит, как тебя зовут. Есть у тебя свободное время? Он так не говорит. Он спрашивает, кто твой муж, кто твой отец, чья ты. Он всегда ее видит в связи с кем-то. Без чувства собственности рассматривает, не как объект чувств, а как личность рассматривает, связанную с кем-то. Это культура, это знание, это разум. Если же просто созерцать как объекты чувств всех вокруг, у нас будет куча беспокойств и проблем. Нам сложно вообще будет понять, как в сознании Кришны общаться с противоположным полом, с семейными людьми, говорить, иметь профессию и прочее, 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 потому что все это пробуждает какие-то материальные желания, то деньги влияют на нас, то противоположный пол влияет на нас, то какие-то люди, наслаждающиеся свои чувства вокруг, влияют на нас. Но здесь говорится, испытав высший вкус, можем противостоять этому. В этом рецепт – это главная вещь. Нам нужно развивать этот вкус платонически чистых отношений. Без желания обладания любить людей. Без желания обладания. Я люблю тебя, теперь ты должен. Пока они просто любили друг друга, никаких проблем не было. Как только они поженились, сказали, теперь ты должен. Все, начались проблемы. Нет, ты должна. Когда-то я видел такой мультфильм еще в детстве. Мы ходили в кинотеатры тогда. Не было этих вот видео. Были кинотеатры, люди всегда ходили туда. И вот перед каждым фильмом показывали какой-то киножурнал. И мы все ждали всегда или «Ералаш», или «Фитиль», очень смешное посмотреть. И вот как раз я помню из «Фитиля» вот такой сюжет мультипликационный. Показывает свадьбу, молодожены, в общем, женятся. И вот утро. Она лежит в кровати, а его нет. И она надежда, где же он? Сбежал жених. Нет, на кухне шум какой-то. Точно, там что-то уже делает, смотрите. Она улыбается, надо же, он уже на кухне что-то готовит. И точно, он приходит с подносом, прям ей в постель. Там и кофе, и яичница, там, значит, ну все, что нужно для завтрака, сразу в постели. Она: о, это мне, я вообще не ожидала такого служения. Ты превзошел все мои ожидания. Это настоящая любовь, точно. Он ее спрашивает: тебе нравится? Конечно, нравится. Теперь будешь делать так каждое утро. Я просто показал, как нужно делать. Каждый будет требовать. Теперь ты должна. Ты же меня любишь. Должна теперь. Теперь ты должен. И вот тут любовь и заканчивается. Начинается выяснение отношений всю жизнь. 10-15 лет такой саданы. Выяснение отношений. Приводит к полной ненависти друг друга. Ты мою всю жизнь угробил. Это проклятие, что встретил тебя. Вся моя жизнь разрушена. Потому что перестали вкладывать в чистые платонические отношения. Без всяких требований. Просто, Веда говорит, исполняй свой долг. Не думай, что ты должен от этого иметь. Делай это бескорыстным образом. Вот тут нужно понять законы дхармы. И так развивается высший вкус. Когда мы как раз не ожидаем ничего, не требуем ничего, он приходит сам по себе. Высший вкус – это Кришна. Это живое существо. Мы не можем Кришну притянуть к себе силой. Высший вкус, иди-ка сюда. Я очень нуждаюсь в тебе. Ты должен быть здесь. Должен. Я же мантру повторяю, верно? Я же повторяю мантру. Иди сюда, иди сюда, иди. Я книги читаю, я принципы соблюдаю. А где этот высший вкус? Но это Кришна, мы не можем так обращаться с ним. Мы должны пригласить его с почтением, мы должны развивать определенные отношения в практике бхакти-йоги. Не должны требовать наслаждения чувств. Где мое наслаждение чувств? Кришна приходит сам в то время, когда посчитает нужным. И он найдет лучшее время. Будьте уверены в этом. Верьте в этот момент. Он верховный, он знает, когда это сделать наилучшим образом. Он не будет просто по пустякам приходить туда-сюда к нам. Яичницу жарить. Придет в такой момент, когда мы на самом деле захотим, как воздуха. Жить без него не можем. И мы оценим это на всю жизнь. Он сможет привязать наши чувства к себе. Вот этот высший вкус он может дать, ведь он раса-радж. Он царь этих вкусов. Итак, сознание Кришны Прабхупады говорит, это способность быть счастливым, способность наслаждаться, потому что люди не знают, как по-настоящему наслаждаться. Наше законное право быть, быть счастливыми, но для этого нужен источник счастья. Кто это? Это абсолютно есть. Не меньше. Меньше нам не нужно будет. Спросите любого человека, я спрашиваю всегда новых людей, сколько вам нужно счастья на лекциях, когда счастье говорим. Сколько нужно счастья? Они согласны, что счастье нужно вот сколько, не знают. Шура Балаганов посчитал, помните? 333 рубля там он, в общем, там быстро высчитал. А сколько на самом деле? Они говорят, много сейчас говорят. И сколько бы они называли, говорят, да, берем, 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 берем. Но они не знают, насколько на самом деле много требуется нам. Понятия не имеют. Нам нужна абсолютная истина, безграничная. Все они мыслят очень ограниченно. Даже самые смелые ученые мыслят очень примитивно по сравнению с преданными. Прабхупада шутил, смеялся, они хотят налететь на Луну, он смеялся. Примитив. Мы на Голоку Вриндавану собрались. Что там Луна вообще по сравнению? Примитив. Современная наука смотрит. На Голоку Вриндавану. О, как мысли преданные, видите? Ставьте цель на 200%, на 300%, на 500% вперед. Не стесняйтесь, как можно выше, за пределы всякого понимания. Вот веды дают как раз это. Вот такую цель. Зачем? Чтобы хотя бы получили свои 100%. Если вы поставите 100%, просто сказал, получите 80%. Если 80% поставите, 50% получите. А 50% ничего не получите. Охотитесь на носорога, он говорил. Это же невозможно сделать. Нет, вы все равно охотитесь. Если убьете носорога, все подумают, вот это да. Так он носорога убил. Если не убьете, все скажут, вот это да. Так он просто даже пошел на носорога, уже это необычно. В любом случае проигрыша нет. Это сознание Кришны, он заставит очень-очень высокую цель. Даже если у нас неудачи, он предупреждает. А печет Судрачаро, мы вчера говорили об этом. Иногда преданный будет срываться на какие-то дурные поступки. Все равно должен продолжать преданное служение. И цель не снижать. Нужно таким вот, таким сильным, таким твердым должен быть человек. Не отчаиваться, не нужно отчаиваться. Нужно верить, что Кришна сильнее всего этого. Сильнее моих грехов на самом деле. Там больше вкус. Просто я не могу к нему приблизиться еще. Но когда-нибудь все равно это возможно будет. Я не сойду с этого пути, как Хирани Кашипу. У него была решимость, этому можно поучиться. У Друва Махараджа была решимость, мы этому учимся в шастрах. Духовный учитель имеет тоже ту решимость, мы учимся у него. Он должен стабильно быть утвержден в преданном служении. Мы медитируем на это, и на что-то получается, видите, на что-то получается постепенно, еще чуть-чуть. Мы обрастаем, конечно, грехами постепенно, но становимся опытными в этом, опытными грешниками в сознании Кришны, закоренелыми. Но это опыт, это наш опыт, это тоже происходит с нами в сознании Кришны, понимаете? Бог наблюдает за нами очень внимательно. Зачем же Он так позволяет с нами обходиться? Зачем же Он позволяет нам опускаться до уровня греха? Неудобно как-то нам, престиж теряем, даже перед Богом. Были такие хорошие, чистые, преданные. А теперь вот непонятно, что вообще. Стыдно в глаза смотреть Богу. Смотришь и сразу отворачиваешься. И так все понятно. Господь Чайтанья такой милостивый. Такой милостивый, Он был так мягок грехастым. Но Он был так строг саньяси, был так мягок грехастым. Один преданный ученик Шрилы Прабхупады, его звали Хануман, имя известно. Это упоминается при этом примере. Он принял саньясу когда-то Шрилы Прабхупады. Недолго. Оставил саньясу, женился. Прабхупада узнал об этом. Он приехал в то место как-то. Этот преданный пришел в одежде грехасты, домохозяина с женой. Тихо сидел, слушал лекцию. Не уходил. И вот когда остались только близкие преданные около Прабхупады, поднял руку Прабхупады, я хочу сказать кое-что, вопрос хочу задать. Все понимали его проблему. Все молчали, смотрели. Прабхупада тоже. Но сказал Прабхупада, вы рассказывали историю как-то о Господе Чайтанье Махапрабху и о Харидасе младшем. Он был саньяси. Он посмотрел на молодую женщину с вожделением. Господь Чайтанья отверг его. У меня вопрос, Шрила Прабхупада. Вы меня уже отвергли? Все? Я тоже соблазнился женщиной, я оставил саньясу, женился. Теперь я отвергнут вами. Мертвая тишина установилась. Прабхупада опустил голову, долго молчал. Потом сказал, Господь Чайтанья, это Верховная Личность Бога. Он мог бы один раз распространить сознание Кришны за одно мгновение по всему миру. Он мог отвергать, принимать, кого хотел. Я не Бог, сказал Шрила Прабхупада. Я не могу справиться без вашей помощи, мои дорогие ученики. Ты так много сделал для движения сознания Кришны, так много помогало мне, как я могу тебя отвергнуть? Я буду это ценить, пока я жив. Прабхупада, вот такие милости. Господь Чайтанья милостив, но его преданные, представьте, еще милостью становится. Уже дальше некуда. И чем более падший человек, тем сильнее эта милость становится, тем глубже она проникает в сердце. Как действует Господь Чайтанья? На его свадьбу пришли много браманов получать подарки. Подарки раздавались, как просто, знаете, реки, золото и всего остального, чего хотели. Вещей, ткани, подарков много пожертвований Господь Чайтанья дал. Никто не мог понять, откуда столько вообще всего. И браманы в то время Навадвипы стали жадными, становились жадными. Они получали дорогие подарки и становились второй раз в очередь, чтобы еще раз подарок получить. Еще раз получить. И Господь Чайтанья сразу заметил это. И что Он сделал? Удвоил количество подарков сразу же каждому. Затопил их вообще, им стыдно стало. Вот так действует Господь Чайтанья. Грешник, вот тебе еще больше. Кого он спас первый, Господь не надо? Джагая Матая спас. Чтобы люди обрели веру. Веру в процесс сознания Кришны. Это доступно каждому человеку, Господь Чайтанья говорит. Если даже отъявленные, самые отъявленные грешники, первые освобождаются. Вякали нас спасает золотая аватара. Но это сразу дает выше вкус нам. Теперь мы должны его беречь. Беречь, не растрачивать на оскорбления, чтобы не потерять его. Оно живое существо. Любовь не терпит лицемерия, не терпит предательства, не терпит лжи. Нужно быть внимательным. Святое имя – это объект любви? Выше любви? Несомненно, что этот вкус есть в Святом имени, тот, который мы так жаждем получить, есть в Святом имени в Махамантре. Рупа Госвами именно об этом и пишет. Он говорит, я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах. Кришна. Говорит, невозможно это описать, объяснить. Если ты проникает в какие-то органы чувств, хочет иметь миллионы ушей, глаз, ртов, языков, хочет выделять экспансии, чтобы повторять больше, больше, больше органов чувств иметь, чтобы еще больше вовлекаться в этот процесс. Но если проникает в ум, ум останавливается и ни о чем другом думать не может. Не умещается ни на объектах чувств, вожделение не входит. Заполняется, этот высший вкус заполняет все наше существование. Так, говорит, Рупа Госвами, чистый преданный. Если мы будем медитировать на чистых преданных, мы сможем преодолеть все препятствия. Если мы будем медитировать на свои анартхи, у нас ничего не получится. Анартха Катха не помогает. Помогает Кришна Катха. Начинающие преданные очень хорошо знают, я есть душа. Все очень просто. Не тело. Старый преданный говорит, нет, я есть анартха. Я теперь понял свою суть. Я есть анартха. Не столько анартха, я себя исследую. Если 20 лет изучаю, я понял, что я весь состою из анартха. Нет, это ложь, я есть душа, я не анартха. Я не эти недостатки в теле. Ни недостоинства материальные, ни недостатки. Я к ним никакого отношения не имею. Я есть дух, хозяин этого тела. Душа хозяйка должна стать. Должен твердо иметь убеждение, что я есть душа, а не тело. Анартхи нужно игнорировать. Все свое сознание направить на преданное служение. С анартхами или без анарт, говорится в Бхагаватам, говорит, с материальными желаниями, без материальных желаний, все равно поклоняйтесь Богу, не останавливайтесь, не обдумывайте слишком долго. Лекарство только преданное служение, не анализ этих недостатков глубокий. Хотя немного мы можем иметь для образования какое-то представление об анартхах, неплохо. Но это не является сиддхантой и выводом всей науки. Сиддханта совершенно в другом. Я есть дух, слуга Бога. На этом мы должны всегда останавливаться, даже когда изучаем анартхи. Что и только воспевая Хари Кришна Мантру Вайкари, могу легко достичь этого очищения, обрести любовь к Богу желаемую. Этот высший вкус. И затем мне еще нужно будет удержать его. Удержать, чтобы не потерять. Нужно будет помощь преданных. Общество создавать такое, где мы эти ценности очень ценим вместе. Храним их. Это наши традиции будут. Мы это своим детям передадим, правда же? А потом другим детям передадим. Мы же так делаем, смотрите. Мы не хотим растрачивать понапрасну. Мы хотим сберечь это все, чтобы это было имело развитие. И так, при помощи разума, при помощи трансцендентного знания, можем победить вожделение, достичь умиротворения и выполнять свои обязанности в правильном настроении. Если мы будем в правильном настроении выполнять свои обязанности, цель близка. Да, это говорится в Бхагавадгите. Как только ум поконтролируется, цель близка. Все. Мы должны это делать вместе с умом, все, что мы делаем. Едим прасад, думайте о том, что мы едим прасад. Повторяйте Хари Кришну, думайте о том, что вы повторяете Хари Кришну. Читаете книги Прабхупады, думайте о книге Шрилы Прабхупады. Разговаривайте с преданными, думайте об этом. Вот и все. Но всегда в уме происходит прямо противоположное. Читаем книгу, видим фигу. Разговариваем с одним преданным, думаем о другом преданном. Едим, думаем тоже о чем угодно. Space out. Мантру повторяем, ум сразу говорит нам, ты тут на 2 часа, но я пошел. Через 2 часа вернусь. У меня нет времени. Все, что мы делаем, ум не участвует, смотрите. Он хочет всегда делать что-то другое. Нужно это делать вместе с нашим умонастроением, и тогда цель близка, говорится в Бхагавад-гите. Это аскеза ума, контроль ума. Это все хорошо, пока не появляется объект для чувств. Противоположный пол очень большую силу имеет. Когда человек думает о какой-то форме материальной, о запахе материальном, привлекает мужчин, отпугивает комаров. Духи такие есть современные. Кстати, нам не хватает, видимо, таких духов, тут много комаров в Ташкенте. Ночью кусают. Универсальные духи. Привлекает мужчин, отпугивает комаров. Очень хорошо. Люди помешаны на этих запахах, на этих формах, на этих касаниях. схватить за какую-нибудь часть тела кого-нибудь. Такой экстаз. Потом думают об этой части тела, ходят. Такая пхава вообще. Я бы эту часть тела с собой носил постоянно. Кусок этого мяса. Может, я слишком это уже утрирую. Конечно, это личность, везде есть личность, но мы не должны превращать эти отношения просто в такие поверхностные. Форма, запах, вкус, цвет. Это называется собачья любовь. Собака так любит, она нюхает хозяина. Потом лижет его. Какой вкусный, как пахнет. Какая соленая кожа. Та любовь. Такая любовь собаки. Нам не нужна любовь такая. Мы можем выше, можем достичь чего-то более важного. Ничего дурного нет, потому что приятно пахнуть. Я не об этом говорю. Потому что иногда преданные думают, значит, не нужно хорошо пахнуть, нужно пахнуть плохо. Нет, плохо тоже не нужно пахнуть. Нужно хорошо, красиво одеваться, хорошо пахнуть. Все в порядке с этим. Но речь скорее идет о поведении. Когда мы проникнута наша деятельность духом преданного служения, это выльется в нашем поведении, в нашем этикете, когда мы забудем о том, кто мужчина или женщина, будем испытывать наслаждение на другом уровне. Не возбуждаясь. Платонические чувства. Это хорошо. Чистые отношения. Не запрещается общаться с мужчинами и женщинами. Не бойтесь этого. Но нужно научиться делать правильно. И как этому научиться? Мы должны контролировать друг друга. Муж, жена контролируют друг друга. И нужно слушать свою жену и своего мужа. Если жена говорит, с этой женщиной не общайся, все, не надо общаться. Все очень просто. Говорим, нет, ты не понимаешь мои пхавы. Кто ты вообще такая, ты должна меня слушать, не командовать мной. Нет, в этом она хозяйка, кстати говоря. Если человек не может контролировать свои чувства, жена будет контролировать его чувства. Если женщина не может, муж за нее будет контролировать чувства. Поэтому они друг друга иногда будут бить хорошо. Потом снова под ручку ходят с синяками. Все, все под контроль взяли, все хорошо. Снова любовь. Тут синяки у них, все нормально. Да, в семье так происходит. Они хоть и бьют друг друга, но они вместе еще ближе становятся после этого. Если принимают наставления. Они в этом авторитетны. В этом смысл брака. Думаете, в чем еще смысл брака? В контроле. Жена со скалкой, это классический пример. Она должна быть со скалкой. Рукава засучены, мужа встречает со скалкой с работы. Это в народе известно. Да, она контролирует. А я не знаю, как в Узбекистане. В России так. Здесь не со скалкой. А, ну здесь другая культура. Нет, здесь тоже женщины, я знаю, да, умеют. У меня здесь родственники из Узбекистана, чужие, не знаю, что ли. Я знаю, как они контролируют. О, там вот такие войны, я все это видел. Вот по линии моей узбекской линии эта семейка была что надо. Кстати говоря. Так, в народе замечают, что жена контролирует мужа, муж контролирует жену. У мужчины морщины так на лбу, знаете, у женщины так. Где деньги? Какие деньги? Давай все деньги сюда. Он все деньги отдает ей. Нам мы людей смешим на лекциях новых. Мы для новых людей анекдоты рассказываем о психологии мужчин и женщин, показываем на пальцах, как они взаимодействуют. Ой, они хохочут. Узнают все. Это материальная природа, ее можно изучить. И мы смеемся над ней. Когда узнаем, мы очень смеемся над ней. Боже мой, что творится вообще? Как мы живем? А мы думаем, что тут что-то серьезное происходит. Нет. Кругом просто хищники. Хищники. Мужчина и женщина – это хищники, когда смотрят друг на друга. Взгляд, заметили, какой хищнический? Я однажды подошел к клетке со львом посмотреть на него. И он тоже на меня посмотрел с великим интересом. Я бы даже сказал, с большой любовью. Но от этой любви мне стало как-то не по себе. Этот взгляд где-то видел я. Я вспомнил, так мужчина смотрит на женщин. Очень пристально и серьезно. Значительный взгляд. А женщинам это очень нравится. Он смотрит, он любит. Именно с чем он вас любит, интересно? Подумайте. С какой-то приправой, очевидно. Он уже знает, с чем. Кама. Она регулируется браком. Любишь, бери ответственность. Если съешь сразу же, то брак не состоится. А брак нужно сберечь. Поэтому нужно там распределять свою энергию правильным образом. цивилизация, культура должна быть. Сохранность брака, она регулирует отношения мужчины и женщины. Если мы не регулируем их, то брак разрушается, мы беспокоимся, Ой-ой-ой, у нас дети, погоди, у нас там то, у нас все, что-то здесь, мы поправляемся. А как? Священное Писание говорит об этом с самого начала. Регулируйте свои отношения в браке. Не отпускайте свои чувства на свободу. Будет быть в беде. А если видите объект чувств, делать ничего не нужно. Терпите. А вы его все равно увидите. Такова жизнь. Если у вас есть семья, вы увидите еще много всяких объектов чувств. Что делать? Ничего делать не надо. Продолжать выполнять свои обязанности. Повторять Хари Кришна мантру и все остальное. Все. Вот это наше достоинство. Это наша культура. Чувства всегда нас будут беспокоить на протяжении всей нашей жизни. Прабхупад сказал, когда был во Франции это, он видел старика 70-летнего, который входил в публичный дом, платил деньги. Он сказал об этом. Вожделение есть даже в 70 лет, видите. Оно изматывало человека всю жизнь, и в 70 лет у него покоя нет, этого человека. Всегда так будет. Поэтому всегда мы должны помнить наш долг служить Богу при всех обстоятельствах. Все. Мы не ждем. Мы это должны всегда практиковать, ежедневно. В семье, с детьми, стараться. То, что у нас получается изо всех сил. В конце концов, наступает момент, когда мы ощущаем этот вкус. Не может такого быть. Он наступает, когда мы чувствуем присутствие Бога в своей жизни постоянно в сердце. Особенно, когда мы воспеваем Святое Имя. Нарада Муни говорит, с тех пор стоит мне только вот на языке произнести Святое Имя, и он начинает танцевать в моем сердце. Я не могу остановиться. Все великие святые утверждают, что этот вкус существует, это реальное сознание Кришны. Взаимоотношения с Богом, это такая же реальность, это высшая реальность. Все священные писания утверждают, все опыты чарьев утверждают это, Бхагавадгита утверждает это. Нам не надо забывать об этом. И не отчаиваться, нужно продолжать преданное служение, распространять сознание Кришны, что я не это тело, есть душа и слуга Бога. Мы должны помнить об этом, напоминать другим людям. Прабхупада сказал, что успех гарантирован. 16 кругов манты, 4 принципа, сказал, успех гарантирован. Просто дойти до конца. До конца это сделайте. Цель близка, как никогда, по милости Господа Читания у нас с вами. Много жизней были неизвестно где, сейчас очень близкая возможность. Можно получить безграничную милость. Хари Кришна. Несколько вопросов есть. Погромче спрашивайте. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Если муж занят духовной практикой, если он знает, в чем цель жизни, он может так себя вести какое-то время, как вы сейчас сказали. А это будет со стороны женщины жертва какое-то время. Жертва. Тогда это имеет смысл. Если же муж не имеет высшей цели, это бесполезно все. Он просто наслаждает свои чувства, никакого толку хорошего этого не будет. Нужно создать настоящий брак, прежде чем... Что?
Они
нет?
Что они, да, они же...
Преданные?
Да. Пока не
да, а потом жена его стягивает вниз. Жена стягивает вниз его. Естественно, какой-то момент времени будет так. Потому что жена – это форма прекрасная для него, привлекает его чувства. Поэтому мужчина несколько ослабнет после брака. Где-то 50% благочестия мужчина отдает свою жене, когда женится на ней. Он слабеет, а женщина становится сильнее. Начинает пилить его. Она силу от него получает, а потом пилит его всю жизнь. Как бревно. А поэтому, говорится, когда женщина выходит замуж, она становится сильнее, она это использует в служении. Ему снова пытается вдохновить его, подняться, дальше идти. То есть вот такой момент снижения будет всегда, несколько первых лет. Потому что для мужчины женщина – это объект наслаждения. И он увлечется именно сначала с этой точки зрения, что она будет готовить, стирать, исполнять его желания, комфорт давать. Он как должно это будет просто принимать, и он слабеет. Знаете почему? Потому что мужчина устроен так. Сейчас я покажу, как мужчина устроен, как женщина. Вот женщина, вот мужчина. Есть ум, есть разум и чувство у каждого из них. Две половины внутренние, как вот психологии. Здесь, значит, будет разум, здесь чувство. Вот разум, вот чувство. Вот женщина, вот мужчина. У женщины, у мужчины работает это так. Либо разум работает один, чувства подавляются. Вот так. Либо чувство работает, разум подавляется. Что-то одно. Очень просто. Вот так он работает. То глупый, то разумный. То глупый, то разумный. Это известно. Если он увлечется каким-нибудь объектом чувств, просто дурак дураком. Как только остынет, опять снова разумный, нормальный. Как только увлечется, опять непонятно, что вообще он думает и говорит. Непостижимая модель. Но очень простая и примитивная. Ну так, работает. Женщина работает по-другому. Она усовершенствованная модель. Вот так. Чувство и разум одновременно у нее работают. Видите, это некоторое преимущество. Но попробуйте женщине принять решение в этом состоянии. Ой, я не знаю. Я все знаю, но я не знаю, что делать. Не знаю. Ой, все понятно, но не знаю, что делать. Она идет к мужчине. И все это вываливает на него. Ну, вот типичный пример мы приводим. Мать не справляется с сыном. Понятно. С ним трудно справиться. Нужно же наказать его, бывает, хорошо. А женщина не может наказать хорошо. Жалко. До определенной степени уже ему больно, она уже не может. А он пользуется этим. Он манипулирует, все. Не справляется. Она идет куда? К мужу. И говорит ему, вот твой сын начинает то-то, там уже там делает такие вещи, курит и все остальное. И у него подавляются отцовские чувства. Женщина это делает. Разум. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И у него все сжимается, значит, кулаки, глаза наливаются кровью. Не на шутку, она уже сама испугалась, что я натворила, что я натворила. Он говорит, так, отойди, сейчас я разберусь с ним. Она, не-не-не, только нет. Говорит, я понял, все. Берет инструмент и до конца доводит экзекуцию. Да. Она бегает вокруг, кричит, убьешь ребенка. Говорит, уйди, сейчас тебе еще достанется. Все, проснулся судья, мужчина, все. Он сделает это. Поэтому, чтобы выполнить желание женщины, нужен мужчина. Вот она и ждет. Она сама все понимает хорошо, еще лучше. На 70% ее чувство разума глубже, чем у мужчины по природе. Глубже. Женщина сильнее. Сильнее ее поведение, ее речь, она сразу может привлечь, внимание на себе собрать, все остальное. Такая модель. Эти модели сейчас ходят туда-сюда, привлекают всех. Все привлекающие модели. А мужчины, наслаждающиеся, ходят и смотрят на все это, на эти модели. Значит, женщина может либо пробудить чувства у мужчины, видите, либо разум. Он полностью в ее руках. Она и манипулирует. Если она пробуждает у него похоть, это один тип мужчины. Если разум, другой тип мужчины. Она управляет им. Поэтому веда говорится, дхарма патни. Она должна управлять в соответствии с целью жизни. Вдохновлять ее на сознание Кришны в конечном итоге. На преданное служение. И предлагать это в жертву. Но если есть такие женщины, которые говорят, секс и деньги, секс и деньги, секс и деньги, они тигрицы, они выпивают кровь этого человека. Все, это конец. Это плохой брак. Это конец духовной жизни, это полная деградация. Он подпадает под каблук и теряет волю, разум и лучшие качества, можно сказать, достоинства. Поэтому от женщин мы будем буксовать долгое время с вами в сознании Кришны. Пока у нас не появятся с вами, знаете кто? Святые женщины. Они уже появляются. От этого мы сейчас очень, очень сильно зависим. Мужчины не выдержат этого. Если у нас не будет настоящих женщин. Тогда нужно всем все бросить, уйти, убежать в пещеру отсюда подальше, чтобы вообще их не видеть. То есть ну, необходимо, чтобы мы поднялись на определенный цивилизованный уровень отношений. Святая женщина описывается в Бхагаватам. Кто она такая? Та женщина, которая живет со своими родственниками в мире. Со всеми родственниками живет в мире. Это святая женщина. Ну вот мы сейчас к этому приходим. Великая ответственность. Поэтому мы говорим, жертва должна быть. Женщина проникает в сердце мужчины через смирение, служение, на это требуется время, прежде чем он ответит должным образом. Не похотью, а должным образом. То, что мы ждем сейчас, как молодые люди, мы ждем от этих чувств, это еще похоть, это перейдет просто похоть. Но через аскезу, через служение, через, так сказать, вот эту любовь, настоящую любовь, дхарму, мы получаем подлинный результат со временем. Настоящую любовь мы получим, знаете, когда? Годам к 50 только. А это еще не любовь, это просто эгоизм. Это просто молодое тело и требования постоянные. И чем это тело красивее, тем дороже хочется его продать. Не так ли? Тем выше это гордость. Нет, нужно служить мужу. И муж должен знать высшую цель. Нужно организовать брак должным образом. Да? Пусть все принимают Бога нормально. Примут. Почему не примут? Иегова — это Бог, тот же самый Бог, которому поклоняемся. Все примут Его. Можно и так звать тоже Его. Мы не против этого имени. Мы принимаем, уже приняли Его. Но это и есть Иегова. Это Иегова тоже. Аллах — это тот же самый личность. С какой стороны посмотрите, речь об одном и том же идет. Один Бог. Мы не против, мы его так же называем. Никто против. Мы согласны с этим. Любое имя годится. Споем киртан. Есть гитара. Давайте мелодию попоем.